30 марта. Ночь. Самолет Барселона-Санкт-Петербург-Сахалин. Со сном повременим. Захотелось вдруг почитать современную прозу. Я же не только читатель. Не помню, когда я делал это в последний раз. Блоха нашла мне модного писателя, баловня послевоенных интеллектуалов. Итак, ее отсутствие наполняет нашу квартиру запахом зуя еще сильнее, чем при ней, это естественно. Она испускает сильнейший протуберанец зуи неизменно перед отбытием на службу, перед пересечением границы между внутренним пространством обитания и внешней средой, как и положено зооморфом шестой семьи, то есть между интерьером и экстерьером, а наша уютная квартирка стремительно пропитывается зуи к моей радости, к моему самозабвению, и это совсем другая радость, я бы сказал, не радость, а восторг. Да, это восторг отсутствия ее совсем другой, нежели восторг от прикосновения к основанию ее божественных рогов, витых, любимых, мощных, полночных, властных и страстных, закрученных золотистой спиралью, или от припадания к очаровательно глубоким ноздрям, неизменно пахнущим мускусом, или восторг от коралловых сосков, всегда готовых наполнить мой рот горьковато сладковатым молоком, ее молоком, которым она, шалунья, так любит брызгаться, особенно когда она сверху, и худые плечи ее дрожат от наслаждения, нарастающего с каждым движением ее торса, щекочущего мой живот палевой шерстью, и из полуоткрытого рта раздается бление предвкушения нашего совместного содрогания или совместное полуношно-молчаливое из упражнение на крыше, когда она мне как дочь и луна, на нее рогах и головка ее смиренно и сосредоточенно, и очи влажные сверкают в темноте, и мировой закон над нами, и звезды небесные внутри нас, и все застыло в вечности бесценной, в недвижности распахнутых зеркал, чтобы наш кал благословенный во тьме, как черный бриллиант сверкал, но нет, 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 это радость другого свойства. Эти прощальные протуберанцы зуи содержат в себе столько нежности и обещания неугасимости наших чувств, столько тепла, безумной любви, ожидания чуда и подозрений, холода ее измен, беспощадных, непредсказуемых, жестоких, но так необходимых ее гибкости телу, что я вдыхаю, вдыхаю, вдыхаю их, бродя по нашему логову, вдыхаю, как божественный озон, посланный мне через нее, шестой семьей и родовой озон, заставляющий кровь мою бурлить и сворачиваться в венах, эту субстанцию, пьянящую мой мозг и отрезвляющую чувства, как перед расстрелом у стены мекки, кулпа, вещество, заставляющее осознать всю очаровательную безысходность нашего союза. Ах, что союз! Я помню, как она, небесно прекрасная, под венечным платье проблеяла джа в ответ бритоголовому священнику, и полная молока грудь ее качнулась так, что я впервые осознал, на что обрекаю себя, но тем не менее прорычал свое «Ес!». Так что ее благообразные белобородые родители вздрогнули посеребренными рогами, а грудь ее заколебалась сильнее, ибо она поняла, что и ее ожидает не совсем мягко, как говоря, обычный союз, хотя когти мои ей не пришлись по вкусу сразу в первую ночь, и она бодалась, легалась, убегала, блеяла и умоляла, и лунный свет преследовал нас, и ее спина со свежими следами моих когтей мелькала в анфиладе, и я настигал мягкими прыжками по прохладному полу, и вот последний бросок, и стоны моей сладкой, обожаемой жертвы, моей золоторогой прелести, и хруст ее тазобедренных суставов, и персиковое дыхание сдавленного горла, а потом на следующий день клубы ладана объяли нас, и бритоголовый пастор пальцем в желтеньком колечке запер девку навсегда, но протуберанцы зуя, ох, эти протуберанцы, разбрызганные в торопях и бульканье замка дверного, и звук милых, недавно подкованных золотом копытцев, и отъезд автомобиля, я вдыхаю зуя полной грудью, и каждая шерстинка на морде моей оживает и трепещет. Я рычу так, что трясутся бетонные стены, деру когтями дубовую колоду и мочусь на нее, даруя чувству своему временное пристанище в мечтах и надеждах. Я мечтаю о новой встрече и надеюсь на продолжение нашего союза каждое утро. Каждое утро я провожаю мою златорогую радость, прощаясь с нею неизбывно навсегда, и дабы утешиться, распахиваю ее платяной шкаф, вторгаюсь в этот сад радости пахучих и втягиваю ноздрями шелк платьев и роняю редкие капли мочи на батарею ее ботильонов. О, эти ботильоны, 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 которые всегда просят моего огня! О, эти шляпки и пояски, эти лифчики и корсеты! О, эта пена нижнего белья, в которую я окунаюсь каждое утро и выхожу на берег, чтобы вечером встретить ее после трудового дня, как в первый раз, неизменно с рыком гневным и с жаром сердечным, когтями, зубами, хвостом беспощадным, буйством глаз и половодьем уст, до дрожи, до хруста позвонков и ее жалобного бления, когда несу свою хрупкую добычу к нашему ложу бордовому от нашей запекшейся крови. Так дай же, дай же, дай же вдохнуть мне твой прощальный зуе, моя тонконогая, моя виторогая прелесть, и я осознаю, и я прочувствую, я содрогнусь и онемею, я умру и воскресну для нашей неземной, для нашей чудовищной любви. Да, у меня сразу профессиональный вопрос. Что на таком можно приготовить? Фьюжн, а? Например, ассамбляж из фруктов, батата, мяса, нутрии и ястреба. Вполне. Но дело в том, что жарить-то не на чем. Полено нет. Это всего лишь электронные вспышки. Современная литература живет только в пространстве голограмм. Ей бумага не нужна. А на голограмме стейк не зажаришь. Поэтому мы и не читаем современной прозы. Хотя после войны многие почувствовали желание высказаться. Стали писателями. Наболело. Это естественно после таких потрясений. Причем, как правило, писать начали люди, физически покалеченные войной. Была даже создана Общеевропейская ассоциация писателей-инвалидов. В прессе говорили о новой волне. Циничная богема окрестила ее «волной коллег». Наш утес, кухню, эта волна не поколебала, никто даже и не попытался заговорить о желании почитать новенькое. Мы держим марку. В полночь самолет ждет дозаправка в Санкт-Петербурге, красивом городе, построенном царем Петром на костях русских крестьян. Блаха сообщает, что крестьян в то время целыми деревнями сгоняли, вываривали в огромных котлах, кости дробили, мололи в муку, добавляли образовавшийся во время варки клей, гальку и получали так называемый русский бетон. Из этих бетонных блоков сложен фундамент Санкт-Петербурга. И, надо сказать, город стоит до сих пор. Ни разу там не был. И не читал. Не зовут. Последние лет 20 там, похоже, не до чтений. Утро. Сахалин. Я приземляюсь на архипелаге Холло. Под самолетом один из островов империи голографических грез. Во время войны Холло-маги убежали на острова, дабы спасти свое производство от нового средневековья. И это им удалось. Островов, по справке Блохи, теперь уже 34. Сахалин — один из них. Все грезы производятся теперь на архипелаге. Там и только там. Империя Холла полностью автономна. Она обеспечивает себя всем необходимым. С материков, кроме шампанского, старомодного кокаина и деликатесов, завозится только человеческий материал, актеры и актрисы. Первый хит архипелага Холло был произведен сразу после подписания Дижонского мира и впущен в послевоенную Европу. «Лолита». Это был и первый полноценный холлопродукт. Год совпадал с годом экранизации романа Набокова режиссером Кубриком. Отец, любитель и ценитель старых плоских фильмов, назвал его худшим фильмом этого режиссера. «Сердце Гуммерта ему влезть так и не удалось», — говорил отец. Зато через столетие это с лихвой получилось у гениального Арчи Арут. И вместе с ним в голове и сердце у одержимого профессора оказались миллионы мужчин. Лолиту сыграла аутентичная 14-летняя девчонка, найденная режиссером на рынке в руинированном Брюсселе. Любовная горячка чувствователей сопровождалась скандалом, как и 100 лет назад. И как 100 лет назад, уставшая от совокуплений в руинах и на пепелищах Европы, хотела изысканной эротики в комфортном мире, и Холла отстояли. Конечно, это был во многом чисто мужской трип. Миллионы бывших защитников Старого Света обливались в кинозалах спермой и слезами. Империя Холла хорошо заработала и включила конвейер грез, комедии, боевики, мелодрамы. Женщин очаровали Холла ремейком «Унесенных ветром». Естественно, действие происходило в Европе, в Провансе. Фиолетовые, лавандовые плантации, девичьи радости, первая любовь, неженское лицо войны — грязные маджахеды с кривыми ножами и членами, вырывающиеся в родовое поместье, поцелуй в огне, роды, беременность, выкидыш, потеря любимого, уходящая в туман, прошлая надежда и голос отца, проникающий в сердца купивших билеты. «Скарлетт, когда-нибудь ты вернешься в Ле-Шато де Мёв-Бриз, и начнется новый день». Запах лаванды наполнял зал. Героиня подставляла свое красивое лицо родному фиолетовому ветру. Женщины плакали. Лавандовое мыло Скарлетт продавалось на каждом углу. И началась эпоха Холла Гёрлз и Холла. Из аэропорта меня везут на место. Подогнали длинный лимузин, в котором возят Холла Старс. Вокруг бурная растительность плюс кубы павильонов. Плоский кинематограф, как известно, уперся в перепроизводство цифровых чудес. Монстры, динозавры, путешествия по галактикам, фантастические превращения надоели человечеству, и оно взалкало человеческого размера. Особенно после войны. Зрители захотели земных чувств, что империя Холла и предоставила. Фантастических Холла теперь вообще производится крайне мало. Люди соскучились по простым историям: любовь, радость душевная и телесная, ревность, религиозная экзальтация, преступление, саспенс, хоррор, семейный уют. Действие ограничено земным пространством. Жанрово преобладают комедии. И классика, конечно, получившая визуальный и чувственный объем. Это два туза, которые побили всех динозавров и космических пришельцев. Нынешние дети смотрят холопросмешные и опасные приключения сверстников на планете Земля. Это совпало с печальным открытием наших яйцеголовых. Во Вселенной нет не то что братьев по разуму, а даже простейших живых тварей. Мертвый мир окружает нас.
«Улыбка Творца», — шепчет мне блоха.
«Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е никого нет, кроме благоприятных природных условий. Прибываем на место. Воздух за окном лимузина становится туманным. Останавливаемся. Дверь открывают. Выхожу. Запах пепелища, как и ожидалось. И под моими ботинками вкусно хрустят головешки. Впереди длинный стол, за ним восседают 13. Да, этот старый заказ запланирован 7 месяцев назад. Известный режиссер, редко, но метко радующий публику холоклассикой, каждый раз после завершения съемок совершает один и тот же ритуал. Сжигает декорации, ставит стол на пепелище и совершает тайную вечерю с актерами. Естественно, негласно занимая место Христа. Снимает он, к слову, крайне медленно, но выпускаемый продукт стоит того. Последним была мадам Бавари, а сейчас мастер и Маргарита. Уже почитаем. С чемоданчиком в руке приближаюсь к столу, похрустывая головешками. За ним сидят персонажи романа, каждый в своем образе, и черный жирный кот, и голая служанка Гела в переднике, и клетчатый Коровьев, и мрачный Воланд в серой тройке, и мастер в шапочке. В центре режиссер, молодой светловолосый человек в очках. Он одет современно, без усилия. На кого он похож, блоха?
На художника 20 века Энди Уорхола. 06.08.1928, 22.02.1987, изобретателя поп-арта. Внешнее совпадение 86.4%.
Точно! А сколько лет режиссеру?
72 года.
Чудесно! Выглядит он на 30. И многое успел.
Здравствуйте, господин повар.
С приветливо застенчивой улыбкой на лице режиссер привстает, подает мне руку. Мое почтение.
У нас все готово для праздника.
Его застенчивая улыбка — мощное оружие. Он умеет им пользоваться. Понятно, почему продюсеры вбухивают в него миллионы и терпеливо ждут, пока он разродится очередным продуктом. Перед столом жаровня. Рядом с ней металлический кейс почтальонов. Официанты почуют всех шампанским. Двое из них в моем распоряжении. Переоблачившись, открываю кейс, достаю первое русскоязычное издание романа. 1969 год, посев Франкфурт на Майне. Кладу на серебряное блюдо, обношу клиентов. Комментарии возникают сами собой. Гела:
«Какая прелесть!»
Коровьев: «Черт побери, но с этого же все началось! Где рукопись Азазела?» Азазела:
«Ты же знаешь, на рукописях нельзя жарить, они не горят!»
Варенуха:
Добраться до рукописи непросто. Это денежка другого порядка.
Кот подмигивает режиссеру.
Ну, если бы не третья пересъемка «Бала сатаны», мурр, а? Смогли бы сейчас потянуть и рукопись?
Режиссер. Не надо делать из рукописи культа.
Воланд. Вполне прилично издано.
Маргарита. Это печаталось в подполье, тайно, с риском, с опаской.
Берлиоз. Это издано в Германии, в эмигрантском издательстве, а не в СССР.
Бездомные.
Вот-вот, махровая антисоветчина. Удивляюсь, как автора не расстреляли.
Пилат.
Автор заслужил покой и волю.
Лиходеев.
Буккенгрилл на пепелище. Это круто, круто.
Мастер. Да, книга не рукопись. Она всегда горит.
К жаровне подъезжает столик с гастрономическим продуктом. 13 металлических стаканчиков с ручками, эдаких уменьшенных ретро-кастрюлек. Можно различить оттиснутую на ручке фирму «Моссельпром», и в каждой лежит кусочек судака плюс кружочек морковки плюс специи. Идея режиссера. Блохи снова напоминают цитату из романа пропорционных судачков а-ля «Натюрель», приготовленных в ресторане грибоедов.
Знаем, читали-с.
Я должен буду исполнить этих судачков сейчас. Мини-кастрюльки сдвигаются в центр решетки, вспыхивает спичка, «Эскалибур» переворачивает титул. Мои движения точны и безукоризнены. Ветра нет, но я готов и к нему. Выдвижные ширмы под рукой.
Вуаля!
Мистерия началась. Маргарита.
Огонь! Огонь! Сатанинский огонь!
Воланд. Не преувеличивай. Ко мне это не имеет отношения.
Кот.
Мессир, мы все равно в восторге. Рыбка, рыбка, это прекрасно.
Короев.
Надеюсь, судачки у нас с первой свежести, господин режиссер.
Режиссер. Рыба из сибирских рек. Найсвежайшая.
Лиходеев.
Надо успеть пропустить по рюмахе. Официант, водки.
Варенуха.
Подкрепиться после финального пожара — капитальная затея. Без пищи человек не может существовать.
Мастер. Люди по-прежнему падки на символические ритуалы. Как скучен мир, Марго.
Бездомный декламирует.
Я рыбку безумно любил, давно это было, друзья, когда рифмоплетом я был, когда атеистом был я.
Орет.
Водки, сволочи!
Гела.
Фу, дурачок, шабли, только шабли.
Пилат. Рыбный суп пахнет лучше розового масла, гораздо лучше.
Берлиоз.
Что-то не так пошло у молодого человека. Смотрите.
Черт! Ужас!
Ка-та-стро-фа! Мне подсунули подмоченное полено.
Это случается на кухне все чаще. Но у меня впервые. Начиная со сцены в Грибоедове, в книге «Влажная бумага».
Тонко сделано. Края сухие, лишь середина деликатно подмочена инъекцией в корешок. Но я же проверил.
Блохи,
вы подвели меня.
Нет, господин наш любимый, полено было сухим при осмотре. Влажность 2,6%. Вероятность заложена в корешок ампулы, сработавшей на увлажнение при нагреве полена 76,5%.
«Мать вашу! Они не видят книги насквозь, естественно! О, блохи! Вы не всесильны! Дым, копоть, клочья! Эскалибур, помоги!» Фехтую, пытаюсь поддерживать пламя по краям страниц, но это не спасает. «Середина! Мокрая середина!» Я жалок в вынужденной суете. С мокрым поленом невозможно справиться. Оно утопит любого. Не читается мне. Не читается! Подставили. Ублюдки! Конец. Книга чадит и еле тлеет. В дыму и в позоре. И вот расплата.
Воланд. Молодой человек, поведайте нам, разве Букангрелл бывает второй свежести?
Маргарита. Что? Что он делает?
Кот. Мессир, нас подло обманывают.
Коровьев. Ба! Да нам подсунули шарлатана, господа. Поздравляю.
И вас, молодой человек, поздравляю, подсунувшись.
Я. Пытаясь поддерживать тающий огонь. Господа, против меня совершена диверсия конкурентов. Книгу подло подмочили.
Бездомный.
Он хочет нам испортить праздник.
Гела.
Значит, я зря пью шабли? Ах ты мерзавец! Плещет в меня вином.
Варенуха, вот сволочь, а! А такие приличные манеры!
Берлиоз.
Я всегда говорил, что эта мода вредна и порочна.
Я, суетясь безнадежно.
Господа, я компенсирую вам ущерб. Мы можем перенести трапезу на ближайшие дни. Все будет в лучшем виде, уверяю вас. Доставим сухую книгу. Наша кухня все компенсирует.
Бездомный угрожающе встает, отбрасывая стул.
Нет! Твоя чертова кухня устанет компенсировать.
Кот.
Мяу, узурпатор.
Азазела, гнида.
Режиссер с милой, извинительной улыбкой.
Мне кажется, сейчас вас будут бить.
Что и произошло.